Шалом, дорогие друзья! С вами снова Александр Бленд. Мы сегодня продолжаем с вами изучать Евангелие от Марка и будем изучать восьмую главу. Восьмая глава, мы встречаем в восьмой главе Иешуа еще по-прежнему на языческих берегах Кинерета. Собралось очень много народа, им нечего кушать. Иешуа говорит ученикам, что ему очень жалко народ, который 3 дня находится при нем, и им нечего есть. И многим из них далеко идти. Отпустите их голодными, значит, они ослабеют в дороге, потому что многие пришли из далеких мест. А мы помним, что это пустынное место, и ученики отвечают: кто бы мог здесь в пустыне найти хлеба? Даже если у нас были бы деньги, где бы мы купили хлеба и как вообще здесь можно найти хлеб? Иешуа спросил учеников: а у вас сколько хлебов? И они сказали: 7. И дальше идет история, похожая на то, что мы читали главами раньше. Иешуа просит народ рассесться, возлечь, взял 7 хлебов, воздал благодарение, преломил, дал ученикам своим, чтобы они раздали народу. И рыбок он тоже благословил и раздал. В отличие от принятой еврейской традиции, согласно которой, если рыба естся с хлебом, то благословлять можно только хлеб, а рыба, она идет к хлебу прицепом. Здесь Иешуа благословляет и то, и другое. То есть это речь идет, видимо, не о благословении трапезы, как благословение Всевышнего за еду, а о благословении, как подсоединение к источнику творения для того, чтобы умножить хлеба и рыбу. Поэтому здесь есть такое вот поименное благословение для двух составляющих одной еды. Ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. Двумя главами раньше мы видели, что осталось 12 корзин, евших было 5000 человек. И здесь мы видим, что ели 4000 человек и осталось 7 корзин. Кроме сухой статистики, понятно, что у этих чисел есть определенное значение с точки зрения символики еврейских чисел. Пятерка, 5000 человек. Пятерка традиционно обозначает благословение и изобилие. Мы, например, помним, что Йосеф давал Беньямину в 5 раз больше порцию, чем остальным братьям. Или подарил ему 5 перемен одежд. 5 традиционное изобилие. Это можно увидеть во многих местах в Танахе. Четверка, 4 ветра, 4 стороны Земли указывает на мир, на устойчивость, на Вселенную и так далее. Соответственно, 12 – это число колен Израилевых, число апостолов, и вообще число 12 символизирует целостность Израиля. Когда мы говорим, что осталось 12 корзин, речь идет, как символически отсылает нас к тому, что это было, это трапеза, это умножение хлебов и рыбы было благословением Израилю. Здесь же ели 4000, указывает на 4 стороны земли, и осталось 7 корзин, 7, 70 и так далее. Это числа, говорящие о язычниках. Израиль пришел в землю 7 народов, и Тора записана на 70 языках. То есть 7 и 70 указывает на языческие народы. Мы видим, что здесь, в данном случае, благословение этой трапезы, умножение хлебов, распространилось на язычников тоже. И тотчас, опять же, да, мы видим это традиционное марковское слово «тотчас», войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские, Долманот. К сожалению, географически трудно установить, где это. Скорее всего, побережье Кинерета в районе чуть южнее нынешней Твери. Вышли фарисеи и требовали от него знамения с неба, испытывая его. Что за знамение с неба они требовали? Требовали небесного подтверждения его власти. Они не требовали какого-то чуда, ибо чудес они и так видели много. Им нужно было подтверждение сверху о том, что Иешуа действительно посланник небес. Так называемый Бат-Коль, голос, исходящий с неба. В талмудической истории есть случаи, когда Бог вмешивается и говорит, среди вас достоин меня только такой-то, или среди вас прав только такой-то, или самый мудрый среди вас такой-то. Именно такого небесного заявления фарисеи требовали от Иешуа. И Иешуа спрашивает с возмущением, для чего род сей требует знамения, истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. Род в данном случае имеется не поколение в виду, а именно вот этот вид, эти группа фарисеев, которые ищут знамения, им говорят, что однозначного подтверждения не будет. Ищите сами, пытайтесь сами понять и анализировать происходящее. В этом, на этом отрывке мы видим завершение определенного цикла параллелей между тем, что происходит в жизни Иешуа и двумя другими людьми в израильской истории. Разумеется, это не совсем здесь показано. Тем не менее, мы можем сказать про ученика Илии, Лишу, что он рассекал воду. Это первое чудо, которое он сделал, получив от Илии плащ. Он умножал хлеба. Он исправлял вкус воды. Моше тоже, через Моше рассекалось море, и через Моше умножался хлеб, хлеб не сходил на землю. Моше исправлял вкус испорченной воды. Мы видим, что многие чудеса, я уже не говорю о том, что Илиша оживлял людей и его случай в Сарепской вдовой. Все это дает нам намек на то, что творят такие чудеса. Иешуа указывает нам на то, что его деятельность, она во многом масштабно превосходя деятельность Моше и Елисея, тем не менее, очень и очень похожа на них. И в этом уже тоже можно было увидеть знамение. Мы в дальнейшем об этом еще будем говорить, когда будем говорить о преображении Иешуа и о том, что ему явится Моше и Ильяу. Но здесь можно сказать, что параллель, она заложена именно в текстах Евангелия, в рассказах о чудесах. И это то знамение, которое фарисеи должны были увидеть. После разговора с фарисеями снова Иешуа входит в лодку и снова отправляется на другой берег. и ученики забывают взять с собой хлеба. Мы видим, что Иешуа подходит к берегу для каких-то коротких, очень знаковых разговоров и снова оставляет берег, совершенно не заботясь о логистике, о том, что его ученики там должны где-то кушать, что-то где-то спать и так далее. Вот, казалось бы, зачем Иешуа приезжал в Долмановские пределы? Дух привел его для того, чтобы сказать фарисеям, что им не дастся знамение. И Иешуа говорит ученикам, ученики, которые не взяли хлеба, Иешуа говорит им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И фарисеи, и Ирод, Ирод Антипа, искали каких-то знамений. С одной стороны, они слушали праведных, они видели праведность Иоанна, видели праведность Иешуа. С другой стороны, для того, чтобы оправдать свое неверие, для того, чтобы оправдать свое сопротивление деятельности этих людей, и фарисеи, и Ирод ожидали каких-то особых знамений, особых слов с неба, и отказывались размягчить свое сердце, дать своему сердцу поверить в то, что происходит. Ученики снова не понимают здесь, о чем говорит Иешуа. И Иешуа снова обличает их и говорит в 17 стихе: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Окаменелое сердце – признак неверия, признак неспособности сердца воспринимать новые события. Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Иешуа напоминает и говорит им, как буквально на уровне детского сада: когда я, преломив для 5000 человек 5 хлебов, сколько полных коробов набрали вы? Они ему говорят: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин собрали вы? Они сказали: 7. Обратите внимание, еще одно подтверждение тому, что мы говорили раньше, в 19 стихе используется слово «короб», а в 20 стихе слово «корзин» также используется и в рассказе. Короб – это традиционная еврейская плетеная корзина для продуктов. В ней несли первенки в храм, а корзины – это больше корзинка греческая. То есть, опять же, еще одно подтверждение тому, что в разных случаях ели, в одном первом случае евреи, во втором случае елены, или, скажем так, представители народа мира. И сказал им: как же вы не разумеете? Почему вы не понимаете, в чем же действительно опасность закваски фарисейской и закваски Ирода? Их закваска в самообмане и в лицемерии таким образом. С 22 стиха мы читаем еще одну удивительную историю исцеления. Приходит в Вифсайду, Бейтсайду, и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что. Он взглянул и сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил на глаза ему и велел взглянуть, и он исцелел и стал видеть ясно. И послал его домой и сказал: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Видимо, человек этот сам был родом и не из Бейтсайды, потому что домой его послали не в Бейтсайду. И сам Иешуа, мы читаем об этом, очень так скептически отзывался о Бейтсайде и о неверии в этом городе. Поэтому, исцеляя, он выводит слепого из селения. Но что удивительно, это почти беспрецедентный случай, когда исцеление Иешуа происходит в два этапа. Сначала полупрозрение и затем полное прозрение. Разумеется, мы не станем сомневаться в целительской силе Иешуа. Мы видели его творящими большие чудеса, мы видели его и слышали о его способностях исцелять слепого и проводить слепых к прозрению. Почему же здесь происходит такое необычное исцеление, и Иешуа не действует сразу в полную силу? Ну, с точки зрения медиков, медики могли бы сказать, что иногда роговица глаза, она так повреждена, что полное исцеление может повредить клетчатку, сетчатку, и нельзя сразу человеку открывать большой свет. Отчасти это верно, но поскольку мы говорим об исцелении чудесном, то и медицинскую логику применять здесь вовсе не обязательно. Можно сказать, что Иешуа намеренно сжимает, сокращает свою силу воздействия, чтобы исцеление произошло в два этапа. Потому что и спасение Божие, оно ради народа Израиля, ради народов мира, стало двуэтапным. Мы знаем о двух приходах Машиах. Для этого Бог, можно сказать, тоже сократил раскрытие своей силы в этом мире. Подобно этому поступает здесь Иешуа. Он показывает о том, что из милости к человечеству, и для того, чтобы человеку, который на первый раз не все разглядел, не быть отринутым, возможно, что сам Бог сократит свою силу, сократит свое воздействие, не будет раскрываться в полной мере для того, чтобы человек имел второй шанс на исцеление. Далее, в 27 стихе, Иешуа идет с учениками своими в селение Кесарии Филипповой, самый север Израиля, Баниас. Дорогой он спрашивает учеников своих, за кого почитают меня люди? Мы уже знаем, что, например, Ирод почитал Иешуа за Иоанна Крестителя, и многие, ну, точно так же, видимо, ученики докладывают слухи и сплетни, которые ходят о Иешуа. В 28 стихе один говорит за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за одного из пророков. И тогда Иешуа ставит вопрос ребром, а вы за кого почитаете меня? Петр в ответ ему говорит, ты Машиах. Иешуа запрещает ему об этом говорить, но в то же время мы видим, что Иешуа признает правильность ответа Петра. И впервые Иешуа начинает открыто говорить о плане Божьем для Машиаха. Начал их учить, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженному старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Иешуа называет себя здесь Сын Человеческий, одно из названий чистого, чисто рожденного человека, который рожден от семени женщины без семени, от семени мужчины без семени женщины, без влияния женщины. Наоборот, известное, так сказать, в еврейской мистике явление, пророк Ирмияу называли сыном человеческим, потому что он рожден без участия женщины. И Иешуа говорит о страданиях, о том, что старейшины его осудят, старейшины, первосвященники и книжники, то есть три столпа руководства еврейскому народу, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Иешуа говорит о том, что ему предстоит испытать вот такой вот целый этап страданий. Но Петр, отозвав его, начал прекословить ему. Здесь Марк не показывает, как Петр прекословит ему, но, видимо, Петр просит, чтобы Иешуа не шел на страдания. Можно не ходить в Иерусалим, можно победить книжников, созвав ангелов небесных, много других способов. Но Иешуа воспретил Петру, сказав ему: «Отойди от меня, сатана». Разумеется, сатана – это метафора в данном случае. Петр, он не сатана никакой, а просто искуситель в данном случае. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. 34 стих. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Это удивительная фраза для начала рассказа о страданиях Мессии, ведь Иешуа еще не распят, Иешуа сам еще не понес крест. О каком кресте идет речь? Здесь есть реминисценция, отсыл на старый Мидраш из книги Берешит Раба, он в книге Берешит Раба есть, хотя явно он более раннего происхождения. Когда Ицхак взял хворост для сожжения и понес его к жертвеннику, Мидраш отмечает, как казненный, осужденный на казнь, несущий крест свой. Здесь Иешуа отсылает своих учеников к самоотверженности, к саможертвенности Ицхака, который отрекся себя, отвергся себя и взял сам по себе хворост, на котором его сожгут, понес к жертвеннику. Служение Машеху часто может заканчиваться смертью. Оно в любом случае ежедневное умирание ветхого человека, отречение своих каких-то качеств, черт характера. Ну и реально в миру оно может обернуться гонениями, преследованиями и смертью. Мы об этом читаем и слышим ежедневно и по сей день. И Иешуа говорит: если ты хочешь идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест, возьми пулю, которой тебя убьют, нож, которым тебя зарежут, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Опять же, такой подход очень известен в еврейской традиции, рассказывает про спор, разговор Александра Македонского с мудрецами, когда Александр Македонский спросил учителей, что делать человеку, чтобы жить. Ему сказали: умереть. То есть для того, чтобы жить жизнью вечной, человек должен умереть для жизни плотской. А что делать для того, человека умереть? Жить. Соответственно, если человек живет мирской жизнью, вечный новый человек в нем не живет, то про это сказано, что злодеи при жизни называются мертвыми, а праведники при жизни, при смерти называются живыми. Вот об этом, в общем-то, известно им, говорит Иешуа, но акцент ставит, разумеется, на следование за собой, на то, что не просто можно отдать душу, есть люди, которые отдают душу за чужие религии, за какие-то убеждения, за свободу своей страны или еще за что-то, за какие-то идеалы. Но Иешуа говорит о том, что сбережет душу тот, кто отдаст ее ради него, ради его служения. Потому что какая польза человеку, если он придет весь мир, а душе своей повредит? Даже если у человека будет все богатства мира, когда ему придется отдавать душу, этих богатств рядом с ним не окажется. И тогда какой выкуп сможет дать человек за душу свою? Человек, который приходит перед лицом Бога, что он скажет, что он жертвовал на церковь, Ну, в крайнем случае скажет ему, мы тут посовещались, решили вам деньги вернуть. В том мире мы ничего не можем взять, кроме праведности души. И поэтому, что бы мы ни приобретали, какие богатства мы ни имели, они останутся в этом мире. И в этом мире мы можем этим богатством служить Всевышнему или самому себе. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца со святыми ангелами. Если человек отказывается признать свое ученичество Иешуа, под давлением общества, которое говорит ему порой, ты же современный человек, ты же должен жить как все, зачем тебе эти старые верования? Живи в свое удовольствие, никто не возвращался оттуда, никто не знает, как там на самом деле все. Живи сейчас, почему бы сейчас не согрешить, почему бы сейчас не попробовать? И это большой соблазн для человека, стоя перед миром, отстаивать свою принадлежность и свое ученичество Иешуа. И если человек постыдится Иешуа и под действием этого стыда совершит какой-то грех, то Иешуа постыдится этого человека и не возьмет его в свою свиту, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами. Речь идет, разумеется, о возвращении на суд, когда Иешуа придет, сядет, чтобы судить народы. А мы на этом закончили с Божьей помощью 8 главу. С вами был Александр Бленд. Спасибо вам, что вы со мной были.